слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю! При мікрофоні Анастасія Багаліка, і це спецпроект, який ми робимо на Громадському радіо за підтримки Фонду відродження. Буде він короткий, це всього 3 розмови, і будемо говорити ми на дуже цікаву тему. Ми будемо говорити про інтерсексуальність і те, як її сприймають представники певних релігійних спільнот. Ну, тобто не тільки представники певних релігійних спільнот, а певні релігійні спільноти. І одразу зауважу для наших слухачів, що інтерсексуальність – це узагальнюючий термін, який об'єднує широкий спектр анатомічних варіацій, які зустрічаються у природі. Це коли людина народжується зі статевими характеристиками обох статей, або ж вона може не мати цих статевих характеристик зовсім. Це біологічна особливість, яка зустрічається при народженні, і ми поговоримо на цю тему для того, аби уникнути стигматизації таких людей. Розпочнемо наш спецпроект із розмови з рабином Яковом Довблайхом. Тоді моє перше питання буде таке. Можливо, у людей, які мало знають про релігійність, є певне уявлення, що релігія доволі консервативна, і вона консервативно ставиться навіть до біологічних інтерсекс-характеристик. Як це насправді? Чи могли б ви розказати?
Надо сказати так, это, в первую очередь, это очень сложный вопрос. Это не то, что это вопрос, который мы сейчас типа можем решать и рассказать о большой и важность скажем, глубокое объяснение по этому поводу. Дело в том, что еврейская религия относится к любому вопросу. Мы находим всегда решение, любая проблема, вызов, и вопрос, мы находим решение через изучение, в первую очередь, Тору, и потом устные Торы, как у нас называется. Это значит, Мишны и Талмуды, которые наши мудрецы в течение поколения, они как разъяснение дали нам. Один из тех вопросов, которые у нас есть, это вот эти люди, которые биологически, типа, родились с двумя сразу знаками половые, то есть человек, который и одновременный, скажем, мужчина и женщина, типа, или наоборот, с отсутствием вообще половых знак, как мы знаем, натуральный, то есть человек, который отсутствует, у него натуральный вот этот вопрос. В первую очередь, это люди, то есть это не вопрос, что мы можем как-то консервативно или неконсервативно относиться к этому человеку. Он человек невиновен, понимаете, в отличие от других религий, в еврейской религии мы читаем, что рожден, новорожденный ребенок самый святой. Мы не читаем, что он грешник, когда рождается. Это вообще это один из основных различений еврейской религии и других христианских религий. Так что мы не считаем, что человек при рождении уже грешник. Ни в коем случае, не имеет значения, кто он или она, и как и что. И поэтому, когда человек рождается, это типа получивший душа от Бога, как написано в Торе и в Библию, это человек самый святой, то, что есть в мир. Потом, так как человек будет вести свою жизнь, человек сам определяет, какое у него будет отношение с Богом и с духовностью. И это все решается уже действуя человек. Но предвзяточность, типа, человек, потому что ты родился такой, что мы поэтому будем относиться к тебе по такому и по-другому, у еврейской религии такого нету, как базовый этот самый подход. Теперь законный человек, потому что есть люди, которые мы не можем определиться, потому что в еврейские законодательства и в Торе прямо есть разница в подходе к мужской и женской обязанности. Это прямо написано и в Торе. Мы понимаем, что мужчины имеют определенные заповеди. 613 заповедей есть в еврейской религии. Из них есть часть, которой мужчина обязан. Есть часть, которой женщина обязана. Есть те, которые освобождают женщину от определенных обязанностей и заповедей за то, что у нее есть и функции, которые она должна выполнять и так далее и тому подобное. Обсуждает очень много вот вопрос о обязанности таких людей, которые рождаются биологически, как сказать, исключениями, да, то есть у них нету, мы не знаем, как определить, это мужчина или это женщина, какие обязанности у них будет, имеется на увазе, вот в отношении с Богом, в отношении заповеди и Тора, и выполнять, как они должны вести свою жизнь, так как есть. Но в Тора есть и же, и в нашей, и устной Торе, то есть в Талмуде, говорится о том, как человек, который может потом и исправить вот этой проблемой, если человек так родился по операционным вмешательствам, они там могут найти, например, человека, который вообще в отсутствии половых органов, можем думать, что это может похоже на женщину или девушку, потом мы видим, что это и не девушка, и не мальчик, и можно по операционным вмешательствам узнавать, что нет, в самом деле это мальчик, и мы нашли, что там он у него есть. Вот это, но просто это не было видно, понимаете? Есть такое, что человек, который может исправить вот эту ситуацию. Сложнее, когда человек рождается с обоими знаками, тогда, потому что в то время не говорится о том, чтобы человек исправил вот эту ситуацию. Хотя сегодня это делается тоже, и это было бы, мне кажется, большая проблема для еврейского законодательства, как вообще к этому относиться. Но я хочу сказать, что самое главное, что мы относимся к этими людьми как к людьми. Понимаете? Потому что во всем... И это вопрос, который у нас тут, на Украине, на очень-очень сложный вопрос. У нас есть проблема, что когда мы говорим о, например, ЛГБТ, да, мы говорим о праве и так далее, и тому подобное, прав людины и так далее, и когда Европа хочет нас объять, как я говорю, объять необъятные, и сказать, что вот мы обязаны, то есть жить по их непониманию и так далее, и тому подобное, украинские суспильства, которые не привыкли к этому, потому что тут в основном люди и религиозные, ориентация, и даже, как у нас говорят, лагавдл, чтобы, не дай бог, не думать, что они похожи на коммунистическое время, это тоже было табу, это было очень-очень, типа, против этой все нетрадициональные ориентации, которые людей в ЛГБТ. Я хочу сказать, что мы можем с религиозной точки зрения сказать, что мы читаем, что это грех, мы читаем, что это нехорошо, мы читаем, что не надо сделать законы, которые это поддерживает или, как сказать, или убеждает, или распространяет это. Но это не касается человеческих отношений к такому человеку, понимаете? Мы должны это понять очень хорошо, что если кто-то не даст работать или бьет, или, не дай бог, унижает или издевается на такого человека из-за его ориентации или из-за его интерпретации, мне кажется, что это уже человеческие проблемы, которые... Я не думаю, что религия и Бог будет довольны такой же отношение к человеку от человека. Когда речь идет вообще о биологическом человеке, который натуральный, то есть от Бога так и родился, конечно, что мы не можем сказать, что консервативные отношения или либеральные отношения и так далее, это человеческие отношения.
Можливо, людям, які не мають якихось дуже тісних стосунків з релігією, не вважають себе релігійними, це зрозуміти важко, тому що ми думаємо про релігію як про якийсь набір правил, за якими людина живе. І от у зв'язку, до речі, з тим, що релігійні тексти, вони досить давні, я хотіла запитати, чи визначають вони якось питання операцій, хірургічних втручань і таке інше? Тому що часто так буває, що за інтерсекс-дитину рішення приймають батьки, ким вона буде. А іноді вони, звичайно, чекають, роблять тести, аналізи і вже дивляться на те, як дорослішає така дитина. Як релігійні тексти визначають цю ситуацію?
Так, я ще раз розмовляю, що прямо в релігійні тексти є такого, яке написано не про операційне вмешательство, но там речь идет о человеке, так как дословно написано «Никра веним цезохор». То есть это значит, что как-то открылось, ну, мы понимаем, что открывалось там, где вообще должно было бы, например, мужской половые органы, да, открылось, и там нашли, что в самом деле это человек-мальчик, да, потому что там и нашли это. По-другому, чтобы человек выбрал, типа, свой секс, как я хочу быть, как я хочу жить, у нас нету такого, то есть в религиозных литературах. Хотя, я вам скажу честно, что в этой люди, которые сами выбирают, типа человек, который родился мальчик и решил стать девочкой, да, ко мне пришел одного такой товарищ, не тут, на Украине, в Америке, и задал мне такой вопрос. Он говорит, что есть заповедь мужской, что мужчина должен отдавать каждый день тфилин, когда он, утром он молится, он должен отдавать тфилин. Так как он уже не мужчина, потому что он себе сделал операцию, и стал он женщиной, обязан ли он еще раз еще отдавать этот тфилин или нет? Типа так он мне задавал вопрос. И я ему сказал, что мы не можем освободиться от тех обязанностей, которые у нас есть от рождения, потому что Бог так нас такой создавал. У нас нет такой свободы выбора, хочу я быть таким или таким, понимаете? Мы считаем, что человек как родился, такой у него есть и обязанности, и остается у него. Когда человек еще раз родился, ребенок, который вообще отсутствует, и надо выбрать этот вопрос, это очень сложный вопрос. Я сказал бы, что тяжело... со всех сторон. То есть, если мы скажем, чтобы родители решили вопрос сейчас, как, какого будет дальнейшая судьба, скажем, этот ребенок, или скажем, чтобы ребенок вырос и потом сам себе выбрал. Если вы меня спрашиваете, типа по логику, потому что в религиозной литературе я такого не бачил, хотя, может быть, что есть, я просто не изучал это до конца, этот вопрос, потому что это не очень актуальный, то есть для меня в ежедневной жизни. Мне кажется, что психологически для ребенка вырастет до определенный возраст без определения, кто я и что я, то есть самознавство, знать, кто я такой, и потом принять решение, и потом думать, что, может быть, я принял неправильное решение, и так далее. Но потом психологически мне кажется, что это очень неправильно. Мне кажется, что правильно было бы, что если можно, чтобы определить, чтобы родители так хорошо подумали, посоветовались с людьми, умные, мудрые, врачами медицинских, религиозных, философских, психологических, эмоциональных и т.д. и т.п., было бы намного-намного так безопасно для ребенка, чтобы уже родился, уже знают, определился и потом вырос и прожил свою жизнь типа так, уже это так. Так говорит мою голову. А как оно в самом деле, это очень-очень сложный вопрос, но интересный вопрос. И обязательно надо его изучать, потому что это вопрос, который очень много определяет, понимаете, что когда мы говорим о прав родителей в отношении со своими детьми, да, и это в самом деле с определенной, то есть, может, точка зрения даже трогает вопрос об абортах тоже, потому что женщины есть такие, которые про аборт, считать, что это мое тело, я могу определить, что я делаю и как я делаю. Хотя религиозные мнения, это совсем меньше. И говорит, что нет, это Бог создал этого ребенка, да. И понимаете, и мама является, типа, как сказать, инкубатор или хост, как когда говорят, да. И, хотя мы понимаем, что это, я упрощаю больше, чем надо, но это в самом деле так отношение, которое у нас должно быть к этому, чтобы мы поняли, что как религиозные люди мы понимаем, что Бог создавал этот мир. Да? И в еврейских религиозных литературах написано о том, как евреи, когда они были еще в Египет, я имею в виду, что 3330 лет назад, и об отношении к этому, как они относились тогда к абортам, когда один из приказов, который фараон сделал, так что он будет убивать всех еврейских мальчиков, которые рождаются, так как написано в Торе, да? Он сказал, что каждый мальчик, который рождается, обязательно, что его бросили в река, да? И тогда стоит вопрос, для чего я рождаю ребенок, если, не дай Бог, потом сразу будет убивать ребенок. И написано, что все равно они поняли, что они не имеют права делает аборт, потому что, несмотря на то, что это, типа, по нашему пониманию, то, что мы видим, что это, типа, ребенок все равно не проживет и так далее, но все равно это Бог создавал этот ребенок, и, по крайней мере, мы разрушим действие Бога, который он создавал в этот мир. Он дает жизнь, а не дай Бог, чтобы человек дал смерть. Это я вам говорю четко, то, что написано много тысяч лет назад, о том, как евреи жили тогда, 3300 лет назад в Египте. Это очень интересно. И очень интересный источник, четкая, конкретная религиозной литературы еврейской, где это написано.
Нам іноді здається, що за багато тисяч років суспільства і люди змінюються настільки, що релігія не може їх пояснити і визначити їхнє повсякденне життя, те, що ви назвали якраз міжлюдськими стосунками. Наскільки легко це зробити?
Я вам скажу, що це совершенно неправильно. Це неправильно, тому що релігія, наоборот, єврейська релігія вважає, що найважливіше відношення, яке є у людини, це його відношення з Богом, яке в самому ділі являється його відношення сам з собою, тому що Бог знаходиться внутрі нас. И когда человек понимает правильно свое отношение с Богом, через это все отношения с людьми и так далее, они намного-намного лучше. Они исполняются, выполняются на другой уровень. Понимаете? Совсем на инче справа, как она скажет. Вот это, когда я разговариваю с человеком, мы читаем, что истина и правда, она абсолютна. Она не меняется с 1000 лет, с 2000, 3000 или 5000 лет. Она не меняется. Отношение с людьми, она так, как оно и должно было быть при Ноа и наводнении в Торе, когда она была в плохом состоянии. И сегодня мы тоже должны изучаться и учиться от того, что было тогда, и понять, что нет, мы не можем относиться друг с другом плохо, потому что мне сегодня менялся, то есть время. Время меняется, отношения меняются. Это не так. То, что правильно было 5000 лет назад, оно и правильно и сегодня. И то, что правильно сегодня, будет через 500 лет. Тоже правильно. То есть это отношение с людьми, она по религиозной жизни не меняется вообще ни в чем. И мы всегда можем найти в религии, внутри религии, решение, любой вопрос, который есть. Это еще раз говорю, что это не, как вы сказали правильно, это не набор законов, которые мы изучаем и живем по этому набору законов. Это образ жизни. Человек верующий, верит в Бога, живет с Богом. И религия имеет решение и ответ на вопросы, которые у нас есть и сегодня. Я только что сейчас иду от заседания Всеукраинской Рады Церкви религиозных организаций. Мы сейчас только что встречались с послами Великой Семьорки. Да? И именно мы говорили о тех вопросах, что уровень доверия, который есть сегодня даже и украинское сообщество религиозных лидеров и как Украинская Рада Церковь, она очень высокая, может быть, самая высокая от всех негосударственных организаций. Потому что мы работаем постоянно, уже 25 лет. Мы вопросы, люди видят, как мы разговариваем между собой, как мы решаем вопросы. Несмотря на то, что у нас однозначно невозможность, несовместимость наших вер, да? То есть, если я прав, так он не прав, понимаете? Это не может быть, что вот это мы не политика, которая сегодня я с тобой, завтра я против тебя, понимаете? И поэтому мне кажется, что если мы изучали бы религию и поняли бы религию с открытой головой, то есть идти к этому с откровенностью, не с тем, что мы сегодня имеем в определенной мере, я сказал бы, наследство от коммунизма, который 70 лет, который научил, что религия это opium of the masses, так, и т.д. и т.п., да, что они, мы можем понять, что рыночная экономия, он прав, то есть коммунисты были неправы, социализм, да, и надо рыночная экономия, потому что это поднимет наш уровень жизни, да. А то, что коммунисты сказали, что религия это плохая и надо быть атеистом, еще осталось осадки очень много у людей, которые они этого еще не очистили от себя, они должны это очистить, понять, что коммунисты были неправы, ни в чем они не были правы. И тем паче в то, что они научили и искажали отношение к религии. И люди должны понять, что естественное, я сказал бы, естественно, образ жизни, оно религия, это вера с Богом. Когда люди верят в Бога, и они живут с этой верой, да, у них жизнь намного более счастливая. Они могут решать вопросы. Это не то, что нет ответа. Есть ответ на все вопросы. Конечно, можем ответить на такие вопросы, что Бог во всем виноват, и Бог во всем. Есть много вопросов. Если Бог так, и почему Бог так взят. Есть очень много вопросов. Я не говорю, что это легко. Но зато оно правильно и очень богато.
А наскільки я розумію, дуже в багатьох питаннях рабин – це психолог. В тому числі до з тих питань, з яких до нього звертаються батьки.
Так.
Наскільки глибоко сягає в стосунки між батьками і дітьми ця психологія, цей психологічний підхід?
Я сказав би на 101%. Тобто психологічні питання, як психолог, як ви говорите, як психологу, в першу чергу, надо, чтобы родители поняли отношение ребенка к родителям. Это всегда в первую очередь, это, как она скажет на родной мове, что три самые важные вещи в воспитании – это example, example, example. Это пример. То, что родители, они всегда являются примером для своих детей. То, что они делают, ребенок будет делать. Или точно так же, или точно наоборот. Потому что это отвергает типа, ребенок от такой образ жизни, что родители. Но мы видим, что всегда это влияет на 100% на выбор детей, в свой образ жизни влияет на 100% той образ жизни, в которой родители живут. И психологически надо знать, как разговаривать с детьми, как любить, как выразить эту любовь к ним, как воспитывать их, когда надо сказать «да» и когда надо сказать «нет». Потому что слово «нет» — это не грязное слово. Понимаете, это хорошее слово, которое дает ребенок те инструменты, которые надо будет дальше в жизни, когда не все получается так, как я хотел. И тем паче в нашей семье тут на Украине, скажем, где очень иногда один ребенок или двое детей, и дети очень привыкли, что родители им дают все, что они хотят, и потом, когда они вырастут, это бесценное. То есть они не понимают ценность. То, что я хочу, это уже мне надо. Они не понимают разницы между то, что я хочу, и то, что мне надо, в самом деле, понимаете? Это, конечно, это все психология. Это все психология. Это нельзя будет отойти от этого. И еще один очень-очень-очень важный вопрос. Когда тут воспитывается ребенок в семье без отца, который, к сожалению, очень-очень много, потому что за 7 рублей можно было развестись во время Советского Союза, и осталось вот это, еще раз говорю, что наследство от коммунистов, разбили они святость, семейная ячейка. Они сказали, что важнее, чем семья, это есть типа то, что они называли типа народы и так далее.
Партия.
Подобие партии, да. Это разрушило очень много, потому что мы понимаем, что святость, отношения и создавание дома – это очень святое дело. Это нельзя его разбить и сказать, что нет интереса. И, к сожалению, дети, которые рождаются или воспитываются с одной родитель, без отца, в частности так, они, когда они уже растут, и они уже женятся или замуж выходят, они уже не понимают, это важно, чтобы иметь тату, ну, то есть фигура, father figure, который там может их воспитывать и давать то, что папа может давать. И, с другой стороны, мама даст то, что мама может давать. И то, что, как они живут. Мы видим, что дети, которые выросли в наших интернатах тут на Украине, да, больше 80-90% они, в конце концов, попадают в преступность.
И их дети, в свою чергу, назад в интернаты.
Да, да, к сожалению. А когда мы сделаем то же самое, но делаем интернат семейного типа или дом семейного типа, и они увидят, как папа и мама разговаривают между собой и воспитывают своих детей вместе с ними, тогда, может быть, 1-2% могут попасть или преступство. Можем сказать, я могу сказать про еврейских детских домов, что это даже меньше 1%. А в общем, я думаю, что это не дотянется до 5-6%. Понимаете? Потому что так и должно быть. То есть, если мы понимаем правильно, не только это психология, это эмоции, которые передаются детей, когда они видят это. Человек, который не видел, никогда в жизни не будет сделать это. Ты можешь ему рассказать очень много, как это должно быть. Но если он этого не видел своими глазами, он не понимает, что важность этого и как это все делать. Даже я хочу это сделать, я не могу. Я хочу давать любовь своего ребенка, но я никогда не получил любовь от своего отца, потому что я его не знал и не знаю. Да? Я хочу жить со своей женой, то есть с любовью, с миром и так, чтобы мы жили хорошо. Но я никогда не увидел, как мама жила так с папой, потому что у нас папа не было дома, он ушел. Понимаете, это очень важный вопрос воспитания.
З іншого боку, це питання і складне, тому що дуже часто релігії, різні дуже, якраз звинувачують в тому, що релігія толерує насильство, говорячи про те, що ціла родина повна, вона є понад усе, так?
Ніколи, ніколи. Це неправда. Не може бути насильства ні в якій релігії, нігде, ніяк. Не может быть человек, который верующий, который верит Богу, чтобы, не дай Бог, с насильства вот, относились к своей супруге.
Тобто все ж таки бывают ситуации, когда это виправдано?
Не бывает такого, нету такого.
Ні, я маю на увазі не насильство виправдано, а розлучення.
Конечно, конечно, у нас в нашей религии есть такое, конечно, конечно. Разводы это часть Библии, так и написано, что Библия. Хотя я еще раз говорю, что это еврейская религия. У нас это есть написано и прямо в Торе написано. Причина, почему и когда, и что оправдывается это разводы, да, такого бывает, да. Когда нету другого выхода. Но, конечно, это тоже плач, это тоже это горе, когда семья разрушится и так далее. Я не говорю, что это счастье. Да, как в шутке говорят, что я вчера мне кто-то прислал шутку, что спрашивает, женщина спрашивает подругу, она говорит, как ты, я слышу, что ты развелась, как ты пережила этот? Она говорит, поверьте мне, что я думал, что это будет намного сложнее. Первое время я просто с ума сошла от радости, что я развелась, а сейчас я уже успокоилась. Понимаете, что вот пошутить по этому поводу, можете пошутить все, что мы хотим, но в самом деле развод это не есть хорошего. Но есть случаи, когда это необходимо, будем так и говорить. К сожалению, я могу вам сказать, даже в религиозные квартале, в религиозных общин в Западе, в Америке и в Израиле, там, где евреи, религиозные евреи, которые раньше вообще было намного меньше разводов, и сейчас намного больше разводов, не потому что жизнь сложнее и потому что хуже мужчин или женщин, просто в первую очередь меньше подготовлены детей не к тому, чтобы замужество или женитьба. Они меньше подготовлены к тому, что, может быть, у меня будет жизнь сложная, не такой, как я хотел бы. И при первом проявлении какое-то недоразумение или сложности, они говорят, давайте развод, давайте, может быть, попробуем сначала понять друг другу, давайте сначала попробуем посмотреть, кто может, типа, что такое компромисс. У нас любовь на святой язык еврейский – это ахава. Ахава от слова «давать», не от слова «получить». Наши молодежь, они привыкли все получить. То, что я хочу, я должен иметь. Я тебя люблю, значит, я получаю от тебя удовольствие. Понимаете? Это то, что я люблю. Почему ты ее любишь? Она мне дает удовольствие, да? А в самом деле, любовь – это я тебя люблю, потому что я люблю тебе давать удовольствие. Не то, что я получаю от этого, но что я могу давать. Потому что Бог нас любит, Он дает. Он очень мало от нас получает. Вообще не получает. Это Он дает нам, да? Но Он любит нас всех. И поэтому, когда правильно подготовлены молодежь к этому, конечно, это они по-другому и живут, и уважают друг друга, и понимают, что да, будет дней, когда жена будет сложнее, да, и мне надо с пониманием к ней относиться, потому что она дома с детьми, и, как у нас говорят, нерабочая женщина, это она с утра до вечера стирает, готовит и смотрит за детьми и так далее, и она не работает. Она еще больше работает, чем мужчина, который ходит на работу и отдыхает типа на работе и при этом. А если она будет думать о том... Дедушка у меня был в Америке, он был очень-очень богатый человек. Его родители вообще были иммигранты из Украины, которые приехали в конец 19-го столетия в Америку. А он уже родился в Америке в 1905 году. Построил себе очень хороший, успешный бизнес. Очень успешный импорт ткан из Китая и так далее и тому подобное, из Востока. У него был партнер. Один из них ездил все время и покупал, другой был сейлзмен, который поехал и продавал все. Однажды приезжает он в офис, он говорит, что ты же все время путешествуешь по всему миру, ты же не работаешь, а я каждый день должен продавать и ходить и так, чтобы найти покупателей. А то ему говорит, о чем ты говоришь? Я путешествую, я еду, я работаю, я то. А ты что, ты тут сидишь, а что ты продаешь? И поэтому их партнерство не продлилось. Они так разошлись, да? И бизнес вообще ушло, потому что они не поняли друг друга. Надо понять друг друга. И то же самое, когда муж и жена. Да, есть разные... Как раз я думаю, что наоборот, что религия, которая определяет и объясняет нам, какую роль есть в самом деле у каждого, у папы и у мамы. И когда они свою роль исполняют и уважают роль другого, она дает еще больше уважения, она дает им больше повод для жизни совместной и дает им больше возможностей, когда они понимают друг друга и не только хотят, чтобы ты пойми меня, а я не хочу слушать, что у тебя. Понимаете? Это, наоборот, я знаю, что... Вы знаете, что в Торе написано, что когда Адам и Ева, когда они грех, первый грех совершили и кушали от дерева знания, которое нельзя было, как рассказывается в Торе, что Бог дал проклятие каждому, да? И у женщины было проклятие, что она будет бецев тейлдибоном. Когда она при рождении, это будет у нее очень больно. А мужчина, что оруда дома бавурих, ты будешь пахать, работать очень сложно, тебе будет очень тяжело и так далее и тому подобное. Так мне задавала вопрос одного девушка, она говорит, почему сегодня у нас есть и проклятие, и мужчины, и женщин. Мы должны и работать тяжело, и рожать детей так. На самом деле, это когда мы понимаем, что вот твоя задача, вот его задача. Ты хочешь его помочь, ты хочешь тоже работать, чтобы его... Но в самом деле, его задача обеспечить семью. Это его задача. Женщина может в этом участвовать, она может в этом типа помочь, но он должен знать, что это его ответственность. Она должна знать, что ее ответственность. Конечно, дома воспитывать детей, готовить, т.д. Он должен знать, что он должен помочь. У него есть свободное время в воскресенье, да? Вместо того, чтобы на рыболовку ехать с друзьями и напиться, может быть, можешь дома остаться и в этот день вот, проводить время со своей женой, помочь ей с тем вопросом. Когда есть такое взаимоотношение, это совсем інша справа.
На сам кінець я запитаю, що таке толерантність для релігії, як термін, як явище?
В первую очередь, толерантність – это нехорошее слово.
Чому?
Потому что толерантність – это значит, что я могу тебе... I can tolerate you, but I don't respect you, как у нас говорят. То есть я толерантность, это значит, что я могу тебя терпеть. Это терпение. Терпение – это нехорошее слово, терпение, потому что это значит, что в самом деле это мне тяжело, и я терплю. Да? Mm-hmm. И поэтому слово толерантность – это не то, что слово, которое я люблю использовать. Так. К сожалению, в вернакуле, так сказать, сегодняшний жаргон, она везде и уже есть, типа толерантность, что это типа уважение, другое мнение. Я вам скажу, что для нас толерантность – это значит уважение. Да? И я это говорю уже много лет. Я живу на Украине, очень, слава Богу, уже больше 30 лет, почти 31 год. И я все время это повторяю и говорю, что тем больше развивается демократический образ жизни, тем больше люди уважают друг друга. Потому что демократия сам по себе, я знаю, что это не религия, это демократия, но все равно я беру это как пример. Демократический образ жизни – это значит, что может быть партии, где я принадлежу, и мое мнение такого, и может быть другого человека, который имеет другое мнение, он имеет право на свое мнение, и я обязан уважать его и его мнение. Это толерантность, типа, что я уважаю его, не только его мнение, его право на другое мнение и его мнение тоже. То есть это его мнение. Мне есть мое мнение. Религия, и особенно... Я могу говорить про типа еврейской религии. Мы можем с толерантностью относиться к очень многому, к очень много чего-то. Мы не можем относиться к толерантности к тем, которые, скажем, искажают или атакуют религию или религиозный образ жизни. То есть мы очень сильно настаиваем и верим в свободу совести религии, что надо обязательно. Я вам дам пример, что когда на Украине сегодняшняя ситуация, когда мы в пандемии и карантин и так далее, и в кинотеатр можно наполняемость до 50%, а в синагогу, в церковь, в мечеть до 20 человек. Несмотря на то, насколько большой зал там в этой синагоге. Это же немножко нетолерантно в отношении к религии, да? И мы поэтому будем нетолерантны в отношении к этому отношению. То есть, хотя мы понимаем, что уважаем и законы, и опасность жизни для евреев – это важнее всего. И поэтому для нас это не вопрос даже, когда мы закрыли синагоги еще до того, что был закон о том, что надо закрывать синагоги, как только появились корона и пандемия и так далее и тому подобное. Но религиозный образ жизни сегодня, да, это то, что я верю, я исполняю свою веру, я живу, соответственно, свою веру, но мы не верим в религиозных войн. Мы не верим в нашей религии. Нет такой, что если ты не веришь так, как и я, что я обязан против тебя или что-то. Нет. С другой стороны, сказать, что мы живем в свою капсулу и вакуум, и не понимаем и не признаем, что есть и другие религии, и другие, это самое, тоже нельзя сказать. Но если мне надо типа, относиться в толерантность с другими религиями даже, мы очень много работаем вместе. Но мы не трогаем религиозных вопросов. Религиозные вопросы там, где мы знаем, что мы не соглашаемся, они остаются за дверью. Мы говорим о гуманитарных вопросах, отношении с государством, отношении с обществом, те вещи, которые нас объединяют и так далее и тому подобное. Мне кажется, что это очень правильный подход, потому что мы видели и видим, что в мир самый хуже войн, который существует, это тогда, когда не религиозный войн. когда есть такая война, которой я за Бог, и ты за Бог, и тогда друг другу просто уничтожают, и никто победителем не будет в этом таких войнах. И поэтому очень-очень осторожен надо быть с этим терминологией, я сказал бы, такой. Толерантность, любовь, уважение. Уважение, я не сказал бы любовь, потому что это бросается очень много, особо в христианской вере, очень много говорят о любовь ближнего и так далее, и тому подобное. Я сказал бы, чтобы сначала уважение, а любовь будет потом. Но сначала давайте хотя бы уважение к каждому, чтобы каждый имел возможность и право служить Богу.
Рабин Яків Довблайх у студії Громадського радіо, і ми говорили у рамках нашого спецпроекту з Фондом відродження про інтерсекс людей і те, як їх сприймають у певних релігійних спільнотах. Що ж, на цій розмові ми не зупинимось, нас чекає попереду ще дві розмови з представниками двох інших релігійних спільнот, які є в Україні, і будемо говорити з ними на ту саму тему пізніше. Нагадаю, цю програму для вас веду я, Анастасія Багаліка. Почуємось.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.